проверил задрайки иллюминаторов, проявил большой интерес к дверному замку, для чего-то простучал обитые шелком переборки, подергал дорогую мебель, привинченную к полу на случай шторма, изрядное внимание уделил светильникам, как электрическим, работающим от динамо машины и поэтому сейчас бездействующим, так и масляным. Проверив крепление последних, пощелкав пальцем по металлическим колбам и удостоверившись в том, что опасность пожара сведена к минимуму, заглянул в ванную комнату, убедился в исправности ватер-клозета и ничего не сказал. Столь же пристальному вниманию подверглась соседняя каюта, размером поменьше и меблировкой попроще, предназначенная для слуг наследника. Затем наступил черед машинного отделения. Кубрика, камбуза, лазарета, орудийной палубы, снарядных погребов, гальюна, трюмов. Не остались без внимания и угольные ямы. «А это что за помещение?» «Так что, изволите видеть, корабельная мастерская, ваш скобродь», ответствовал боцман, пропуская графа вперед. «Тут лейтенант Гжатский мудрует. Бывалоча по цельным суткам наверх носу не кажут, токмо токарный станок зужжит». «Тот самый Гжатский, изобретатель морской гальваноударной мины?» проявил осведомленность Лопухин. «Тот, что построил воздухоплавательный аппарат тяжелее воздуха и пролетел на нем 21 сажень?» «Истинно они». «А это что?» — указал граф на некое цилиндрическое тело аршинов 4 длиною. «Новое изобретение? Тоже для воздухоплавания?» «Не могу знать, ваш скобродь». «Надеюсь, со взрывчаткой он здесь не экспериментирует». «Никак нет. То во флотских мастерских, на берегу. Надо думать, их благородие и сейчас там. Они серьезные». Потому, как это было сказано, Лопухин понял, что боцман Зорич лейтенанта неподдельно уважает. Слушайте интонацию. У нижних чинов и унтер-офицеров она бывает весьма выразительной. В интонации скрыта настоящая оценка, не казенная. Иной с виду предан без лести всякому начальству. А прислушаешься – ого! А если не интонация, так физиогномика. Красноречивее слов. «Ясно. А здесь что? Почему опечатано?» «Так что, ваш скобродь, дирижабль?» «Не понял». Зорич отер пот со лба. «Вы бы лучше, ваш скобродь, у командира спросили, или у лейтенанта Гжатского. Им лучше знать». «А я так слыхал. Велено удивить японцев и показать, что мы не лыком шиты. Англичане в прошлом году привезли в Японию железную дорогу узкоколейную, сажен на 200 длиной, да и паровоз по ней пустили. Ну а мы, стало быть, везем дирижабль. Вот в этом трюме каркас, значит, хранится разобранный из гнутых труб, оболочка мягкая, двигатель, машина для добычи водорода и всякое запасное имущество. Пускай себе японцы английским паровозом чванятся, а мы над ними полетаем». То-то удивятся. «Чудны дела твои, господи», — поразился граф. «Еще какие-нибудь помещения на борту имеются?» «Токма каюты капитана и господ офицеров, ваш скобродь». Лопухин кивнул. «Уж если почти вся команда отпущена на берег, то офицерские каюты, несомненно, заперты». «Но раз нет критической ситуации, хранящиеся в саквояже отмычки не понадобятся. Осмотр кают можно произвести позднее под видом нечаянных визитов». «А это что за свертки?» — указал Лопухин уже на верхней палубе. «Так что пробковые койки, ваш скобродь», — отвечал Зорич. «Связаны и уложены в коечные сетки для просушки». «Для просушки? Любопытно. А если дождь?» «Все равно положено, ваш скобродь. Ежели ненароком выпадет кто за борт, ему койку кинут. А в бою защита от пули картечен. Очень пользительное средство, многих спасало». «Ясно. Спасибо, братец. Свободен». Боцман убежал, и вовремя. Сводная команда матросов и докеров готовилась к погрузке скота. Огромнейший бык, удерживаемый за кольцо в носу, косил кровавым глазом, мычал и, кажется, не был согласен с перспективой морской прогулки. Под брюхо ему подводили брезент на тросах. По сходням тянули за уши упитанную свинью. На юте стучали молотки. Там спешно заканчивали сколачивать тесные, как вагонные стойла, загоны. Сейчас же в стук вплелась виртуозная брань Зорича, недовольного медлительностью работ. Думалось о деле. И еще думалось Лопухину о том, что права русская поговорка. Хуже всего ждать да догонять. Да, наверное. Но разве не в этом заключена вся суть работы сыщика? Догонять пока было некого. Приходилось ждать наследника, который, надо думать, прибудет завтра. Ждать и наблюдать. В сущности, бездельничать. Тратить мозговую энергию на изобретение и решение вряд ли нужных проблем. Чтобы только не думать о великой княжне Екатерине Константиновне. Что ей с высоты ее происхождения какой-то статский советник, да еще связанный с третьим отделением. Разве райские птицы купаются в грязи? Но уже сегодня должны прибыть секретные документы от генерала Судгофа. И тогда начнется работа. Скорее бы. Нил был в растерянности. Нет, он не думал о том, как добраться до Питера. Барин был прав. С серебряным рублем в кармане человеку везде дорога. Если уж честно, Нилу потребовалась гораздо меньшая сумма, чтобы проехать пол России. Правда, без комфорта, мягко говоря. Дело было в другом. Казалось бы, вот он случай сбежать от таинственного графа, который не удосужился даже покормить своего человека. Не то слугу, не то воспитанника, в этом Нил еще не разобрался. Но покормить, да и обсушить все равно следовало. Хорош благодетель. Зябко, голодно. Нил жалел себя, как побитая собачонка. Сбежать? Ну уж нет. Не секут – это раз. Барин позабыл накормить, зато дал денег. Авось после поездки и обеда еще сдача останется. Это два. А самое главное – интересно. Граф большого ума человек. И барин важный. Сам царь-государь с ним вон сколько времени разговаривал. А самого Нила вытащил из воды великий князь. Как подумаешь, так голова кружится. На родине об этом лучше и не рассказывать. Чего доброго накостыляют по шее за вранье. Ну дела. Нил приободрился. Ноги пошли живее. А что в животе скучно, то это нам, как говорила бабушка, наплевать и размазать. Это мы мигом исправим. Он разменял рубль, купив у торговки два бублика, и немедленно сживал их. Жизнь начинала удаваться. Главное, она стала интересной и обещала впереди еще больше интересного. Да за такое, пусть бы даже пароли, потерпеть можно. Нил даже засвистел, глубоко засунув руки в карманы. Сейчас же под руку попалась записка. Интересно узнать, что в ней. Грамоту Нил понимал. 4 класса церковно-приходской – это вам не комар начихал. Отец, покуда был жив, вразумлял чада. «Учись, сынок, не то чалданом вырастешь, чалданом и помрешь». Понукаемый к учебе словесно и при помощи вожжей, Нил превзошел все главные науки – правописание, арифметику, закон Божий. А чего не превзошел, того, по его убеждению, и знать не стоило. Он никогда не рискнул бы вскрыть запечатанное письмо. Но в кармане лежала просто записка, сложенный в четверо лист из блокнота. Если бы барин хотел сохранить содержание записки в тайне, он, как пить дать, запечатал бы ее сургучом. Утешив себя этим соображением и на всякий случай воровато оглядевшись по сторонам, Нил развернул лист. Увы, его ждало жестокое разочарование. Вместо нормальных русских слов по бумаге разбегались какие-то каракули. И букв-то таких не бывает. До Васильевского острова Нил добрался самым простым способом – на крошечном почтовом пакетботе. Теоретически это стоило денег, но какому мальчишке трудно сквасить плаксивую рожу и заныть о несчастной своей доле? Типичный мальчишка на побегушках – то ли ученик сапожника, то ли трактирный слуга. После купания гимназическая форма, и без того старая, выглядела совсем плачевно и никого не могла обмануть, что Нилу и требовалось. «Сигай сюда, Килька», – добродушно сказал ему усатый дядя и помянул недобрым словом Нилова хозяина. Нил пробрался на самый верх. От пронизывающего ветра он укрылся за толстой черной трубой, извергающей дым. От трубы, кроме того, шло тепло. Нил еще немного постучал зубами по инерции, потом понял, что совершенно обсох. Пакетбот исправно раздвигал воду. В разрывах серых туч показалось солнце, и сейчас же ослепительно блеснул вдали золотой купол Исаакия. Справа и слева берега были низкие, приплюснутые, и находились страсть как далеко. Понадобится доплыть, три раза потопнешь. Вон оно какое, море-океан. Через час причалили. Пришвартовались, как сказал добрый дядя. Весь Васильевский остров Нил прошел пешком, дивясь на улицы, которые здесь почему-то назывались линиями. Ну, на пятой-то линии, наверное, прятался секретный оружейный завод, где делают винтовки-пятилинейки. Это было понятно. А остальные линии? Неужто на них строят линейные корабли? Сколь Нил не вертел головой, кораблей он не увидел и пришел к выводу, что видеть их нельзя. Очень секретные. А потому, надо думать, строят их не прямо на улицах, а во дворах, куда просто так мимо дворника не пройдешь. Ой, мамочки! Мысль эту пришлось выпустить на волю, чтобы не мешало. Зато в строительстве разводного моста через Неву не было, по-видимому, ничего секретного. Нил в волю налюбовался на работу при огромнейшей паровой лопаты. Сердито пыхтя, дымя из высокой трубы и плюясь паром, чудо-механизм орудовал большущим загребалом на коленчатой ноге. Загребало было снабжено зубьями, чтобы ловчее вгрызаться в землю-матушку. Нил в восхищении покрутил головой. «Ишь ты!» Однако же моста, разводной он там или нет, еще не было. У стрелки Васильевского острова мироед-перевозчик после долгого торга согласился на двугривенный, но с условием ждать попутчиков. Таковые скоро нашлись в лице двух студентов горного института. С них мироед слупил по целому полтиннику, и те даже не пикнули. Известное дело, господа. Мундиры носят. Прошлым летом Нил видел одного горного инженера с золотых приисков. Так ему сам пристав козырял и каблуками щелкал, а инженер в ответ только головой легонько вот этак кивал. И все. Важный. Язык он и до Киева доведет, а уж до какого-то там Литейного тем более. Правда, пешком по Невскому Нил пробираться не дерзнул. Заметил среди разночинной публики нескольких субъектов с совершенно волчьими глазами. Бандюганы, не иначе. И полиции тут было много. Того и гляди, замешаешься в какую-нибудь историю и не выполнишь поручение барина. К тому же первое поручение. Что тогда барин подумает? «Иди, — скажет Нил Синисея на все четыре стороны. Ошибся я в тебе, ни на что-то ты не годен». «Но что за город?» Красивый и чудесный. Устанешь дивиться, зато на кривых московских улицах не в пример уютнее. А тут как будто какой-то свирепый городовой ростом до неба взял да и нарубил улицы шашкой и вдоль, и поперек, и наискось. Длинно и прямо. Вроде и не так далеко, а идти скучно. Как Нила занесло на Сенную, он и сам не понял. Наверное, напутал прохожий, указавший направление, или зло подшутил. А может, пролетка, на запятках которой Нил бесплатно прокатился, свернула не туда. Разве поймешь? В тайге заблудиться куда сложнее, чем в этаком городе. Ну да ничто, дать крюка можно, ноги чай не отвалятся. Огибая краем Сенной рынок, Нил читал вывески на торговых палатках и павильонах. «Колбасы Смердяева». Скобяной товар Б. Медведицын и сыновья. Лучший урюк из азиатских колоний. Мясо от Петра Скоромного. И тому подобное. Надрывались зазывалы. Среди публики бойко сновали афени с мелочным товаром. А сколько народу торговало всякой всячиной сладков. Были тут степенные владимирские и костромские мужики, окающие почище сибиряков, шустрые москвичи, налегающие на А, ладогажане с пристрастием к букве «И», бронящиеся не по-русски белоглазые чухонцы и прочий нездешний люд. Был даже якут в кухлянке, выставивший на прилавок свой товар – соленую лососевую икру, смешные фигурки из рыбьего зуба и неплохой сохранности бивень, потерянный в якутских краях неизвестным мамонтом.